Когда опустились в уныние руки, и сердце огонь незаметно угас, ты вспомни того, кто все выдержал муки, сумел дать спасенье, надежду и мир.
«Каюсь я», исполняет Вадим Сорокин, город Канск, Красноярский край.
Помоги, помоги, Христос. глобальный финансовый кризис, свидетелями которого стали все мы в последние несколько месяцев, стал главным пунктом в повестках как международных, так и региональных организаций. Все правительства сегодня стоят перед вопросом, как решить ситуацию с глобальным финансовым кризисом. Я обратил внимание, как первый вице-президент Академии геополитических наук Российской Федерации Константин Сивков утверждает, несмотря на чрезвычайные меры, предпринимаемые лидерами практически всех стран мира по его разрешению, интенсивные консультации и саммиты на самом высоком уровне, пока успехов в этом направлении достичь не удалось, заявляет сегодня академик. И он пишет дальше. Причина этого состоит в том, что глобальный финансовый кризис является лишь проявлением более глубокого и масштабного цивилизационного кризиса. И он приводит целый ряд причин, вызвавших этот кризис, среди которых он говорит, одним из главных является противоречие между бездуховностью свободного рынка, порождающую власть денег, и основами духовными существования различных цивилизаций. Разрешение этого противоречия, пишет Сивков, возможно только за счет установления, послушайте, что пишет человек вне церковной, единой духовной основы мирового порядка. Он продолжает дальше. То есть речь идет о построении качественно нового мирового порядка по всем основным аспектам, отличающегося от настоящего. Сегодня мы слышим слова этого академика, который смотрит на процессы, происходящие в нашем обществе, в наших государствах, и говорит, что разрешить эту ситуацию может только совершенно иные принципы и иные категории. Мы видели, какие колоссальные попытки были предприняты руководителями и стран СНГ, и Соединенных Штатов, и стран Европейского Союза для того, чтобы найти разрешение тому клубку кризисных проблем, которые образовались сегодня в мире и которые мы все чувствуем. Каждый из нас, кто-то чувствует в наших детях, кто-то в своей пенсии, кто-то в своем бизнесе, а кто-то, смотря в будущее, сегодня стоит перед вопросом, а что же дальше будет с нашим миром? Куда же нам идти за ответом того, как разрешится этот глобальный кризис на нашей планете? Вчера мы с вами прикоснулись к той теме, которая помогла нам увидеть обещание, которое было дано нам самим Христом, который говорит, у меня есть разрешение иной категории, совершенно иной плоскости. Он говорит, до меня и после меня будет много политиков, будет много политических партий, которые будут предлагать свое разрешение социальных проблем, проблем нравственного характера, экономических проблем. А я, он говорит вам, даю свое обещание, что я пойду и приготовлю место вам, он говорит. И пойду и приду вновь, чтобы взять вас туда, где и я. Он провозглашает утверждение Божьего Царства. И сегодня, когда я смотрю на прошлое стран Советского Союза, на нынешнюю ситуацию западных держав, я вижу, что есть только один путь и одно разрешение, предложенное нам в Священном Писании. Это прислушаться к обещанию, которое дает нам Христос. Сегодня кажется это как из мира заоблачного. Кажется, да что же это, не звучит ли это наивно? Как же так в наш 21 век Надо быть реалистом, говорят многие скептики сегодня. Да как же можно верить, что вдруг среди здесь Кишинева или Москвы, или Алматы, вдруг раскроется небо и появится сам Господь, грядущий в этот мир. И они скептически смотрят на эти обещания, данные в Слове Божьем. Находятся другие, на другом полюсе. Те, которые на самом деле считают себя верующими, но также скептически относятся к Священному Писанию и говорят, да это все лишь символ, это образы, за которым скрывается духовный смысл возрождения личности, преобразования характера и постепенного изменения нашего общества за счет изменения отдельной личности человека. Много сегодня существует заблуждений и ложных представлений относительно того царства и учреждения того Божьего царства, которое обещано нам в Священном Писании. Среди верующих людей сегодня появилось очень много заблуждений относительно того, как произойдет это учреждение Царства Божьего. Я уверен, вы слышали от многих о том, что на самом деле Царство Божие не придет так, как говорит Христос, громко, реально, а произойдет тайным восхищением тех верующих, которые проявили верность Христу. В результате этого появилась масса книг, которые люди с удовольствием читают, как романы, описывающие исчезновение людей. Люди вдруг пропадают из церквей во время богослужения. Другие люди пропадают во время полетов в самолетах. Третьи исчезают в машинах. Происходит этот глобальный катаклизм в результате того, вдруг, что ни с того ни с сего начинают исчезать люди в этом обществе. И такие верующие делят пришествие Христа еще на два цикла. Цикл тайного пришествия в этот мир, потом 7 лет. В течение этих 7 лет должен появиться Антихрист. Во время его появления начинается время великой скорби. После этого появляется второй шанс на то, что те, которые еще не раскаялись, получают возможность покаяние и войти в Царство Небесное. Когда я открываю Слово Божие, я вижу, что Господь ясно и определенно показывает нам на заблуждение такого понимания. Наш Господь идет в этот мир как Царь царей. Он был в этом мире в скромности, Он был в простоте, Он пришел как наш Искупитель, совершил свой искупительный промысел. Теперь Он возвращается в этот мир для того, чтобы учредить свое царство. Идя в этот мир, Он уже не идет тайно. Он говорит нам, давая обещание, «С вами я во все дни до конца мира». И мы обращаем внимание на это выражение «до конца мира». И мы спрашиваем, будет ли этот конец мира тайным или будет он явным? Что же нам говорит Священное Писание по этому вопросу. И Христос поясняет нам, что такое последний день. Если речь идет о последнем дне, то ясно, что речь идет о конце истории этого мира. Если это последний день, значит, Христос не мог подразумевать, что будут потом еще годы жизни здесь на земле. И Он связывает это с глобальным благословенным событием воскресения. Он не говорит о тайном взятии лишь отдельных личностей, но Он говорит, это будет при зове пробуждающем, при гласе архангелов и звуках Божьей трубы. Он показывает великолепие, мощь этого события, когда и мертвые, и оставшиеся в живых вместе, без всякого разделения на одних и других прежде, но все вместе, живые и мертвые, которые приняли весть спасительную, оказываются восхищены вместе на небесах, чтобы быть с Господом вовеки. Это же событие связано и с теми, которые в страхе бегут прочь и просят, чтобы от них, чтобы на них камни пали и сокрыли от взора сидящего на престоле этом. Все эти события мы видим, как сам Христос и апостолы связывают воедино, показывают, как один великий, славный день пришествия Христова. Псалмопевец сам помогает нам увидеть торжественность этого события, когда говорит: «Грядет Бог наш», и как, помогите мне, как Он грядет? Он говорит: «Не в безмолвии грядет Он». И в Откровении мы читаем 1 глава 7 стих, тот, который имел возможность сам пророческим оком видеть осуществление этих событий, говорит: «Каждое око увидит Его». Сколько, Он говорит, будет этих глаз, которые увидят Его? Он показывает: всякое око, все люди смогут увидеть Его явление, потому что ангелы Его пойдут и соберут тех, которые искуплены для царства Его. Но некоторые из тех, которые защищают идею тайного явления, они говорят: ну есть же то место в Священном Писании, где Христос говорит о воре. Вор, который приходит тайно, и Христос придет, как этот вор, тайно, потому что Христос сам об этом говорит. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот один текст из Слова Божия, который чаще всего используется как аргумент в защиту того, что Христос придет тайно. Посмотрите, Христос сам говорит. Итак, прочитаем вместе. Бодрствуйте, остановимся здесь. Обратим внимание. Главное, центральное слово после слова «итак» стоит какое? Бодрствовать. Что значит «бодрствуйте»? Значит, не спите, будьте внимательны, что-то должно произойти, ибо не знаете. Он связывает слово «бодрствуйте» со словом «вы не знаете, когда это произойдет, в какой день придет Господин вас». Помните же, если бы знал хозяин дома, в какой час ночи придет вор, он что делал бы? Опять Христос показывает контекст этой мысли. Он говорит: этот бы человек бодрствовал для того, чтобы быть готовым, и не дал бы вору забраться в его дом. И вы поэтому будьте какими, он говорит, готовыми, ибо Сын Человеческий придет в час, который вы не ждете его. Если мы возьмем и проведем простой анализ этого текста, контекст его свидетельствует о том, что Христос говорит о нашей готовности. Он говорит: если бы вор знал о том, что мы знаем, что он придет, он бы и не пришел тогда. Но наше незнание побуждает вора прийти. И Христос лишь указывает на необходимость нашей бдительности. Он не желает, чтобы никто был захвачен врасплох. Он говорит: я хочу, чтобы это было тем событием, которого вы ждете, событием, которое вы знаете, событием, которое произойдет при вашем ожидании этого. И мы видим, как Слово Божие открывает перед нами славу и силу грядущего пришествия Господня. Сам Царь идет в этот мир, идет для того, чтобы засвидетельствовать о Своей силе. И Господь открывает нам в Слове Своем несколько важных для нас уроков. Я бы хотел, чтобы мы сегодня запомнили эти уроки, чтобы нам не оказаться в заблуждении. Многих заблуждений, которые есть в этом мире, мы можем избежать, если будем помнить. Урок первый. Прочитаем вместе его. Пришествие Христа есть событие глобального характера. Есть событие глобального. И Христос говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, стих 30, «Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого». Он говорит: на небе это явится для всех. Все народы земли возопьют от страха. Он говорит: и в Молдове, и в России, в Украине, в Казахстане, Грузии, Азербайджане. Все народы, он говорит, возопьют от страха и смятения. Почему смятение? Потому что они оказались не готовы, потому что они не были бдительны. Они оказываются в этом смятении, когда увидят Сына Человеческого, нисходящего силою и славою великою. Вы помните, как ученики провожали Христа, Он поднимался, эти мужи явились и говорят: что вы смотрите, Он придет каким образом? Таким же образом, как вы видите Его поднимающимся. Иов, который так желал быть со своим Господом, он устал от всех тех мук. Иов – великомученик, он знал своего Бога, он доверял своему Богу, и поэтому он не сомневался в реальности и буквальности пришествия Господня. Он говорит: «Я во плоти моей узрю Бога, я увижу Его сам, мои глаза, Он говорит, увидят Его, не глаза кого-то другого». Все мы ожидаем того дня, когда своими глазами увидим пришествие Божье. Я помню, как наш отец часто уезжал в командировки. И нас большая семья. И когда мы знали о том, что он вернется, и знали, что он будет прилетать таким-то рейсом, то мы хотели все найти возможность залезть в какую-нибудь машину, чтобы всем вместе ехать в аэропорт. Мы так боялись, что кому-то места не хватит, и кому-то придется дома ждать, а другие будут иметь возможность увидеть его в аэропорту своими глазами, прикоснуться к нему, обнять его. Они будут первыми. И никто не хотел из нас оказаться в положении того, который был дома, должен был ждать этого приезда. И я думаю, точно об этом говорит Иов. Он говорит: «Я жду того момента, не могу дождаться, когда я увижу его своими глазами. Я хочу бежать навстречу ему. Я хочу знать, что это реальное событие в моей жизни». И поэтому Христос предупреждает и говорит: когда слышите, когда вам говорят, вот он там скрывается, в этом месте или в том месте скрывается, то знайте, не верьте, словно молния, что на востоке, вспыхнув светом своим, озаряет и запад. Каким будет пришествие Христово? Таким, он говорит, пришествие будет Христово. Я видел много сильных гроз в России, но должен сказать, если кто из вас бывал в климате тропическом, при высокой влажности, если ночью начинается гроза, то такое ощущение, что это точно уже конец света наступает, когда, кажется, небо на части разрывает эта молния страшным грохотом. Христос говорит: вот так это будет. Это не будет тайным или явным событием. Богу нашему нечего таиться. Ему не от кого скрываться. Он идет силою, славою в этот мир. Таким будет пришествие, которое будет явно очевидно для каждого ока. Все увидят его. Это будет событие, как он сказал, с громким гласом ангелов, с трубою звучащей в этом мире. Я знаю, трудно, наверное, жить с соседями, которые учатся на трубе играть. Ни у кого нет таких соседей. Я должен сказать, как-то я был, вот я вижу руку там, я был в поездке в одной в гостинице остановился, которая выходила во двор, где было 4 других многоквартирных дома. И каждое утро кто-то из молодых людей начинал учиться играть на трубе. Я через многие испытания прошел в своей жизни. Но пройти через то испытание после перелетов долгих, после того, как ночь не спана, и утром хоть несколько часов хочется поспать, этот звук трубы, казалось мне, был самым тяжелым испытанием в моей жизни. Поверьте мне, невозможно спать, если кто-то играет рядом на трубе. Точно так же, говорит Христос, это будет трубный звук, громкий звук, все услышат этот звук. В чем заключался первый урок наш, что мы изучали? Пришествие Христа будет событием глобального характера. Весь мир станет свидетелем этого пришествия. В чем второй урок? Спасение для ожидающих. Пришествие Христово, оказывается, будет не для утверждения чьего-то достоинства. Христос не идет в этот мир ради возмездия. Он не идет в этот мир лишь для того, чтобы вернуть утраченный престол. Оказывается, суть его пришествия в этот мир проявляется в том, чтобы ожидающим его пришествия дать дар спасения, которое он предлагает. И апостол Павел красиво эту мысль в послании к евреям 9 главе 28 стихе утверждает, когда говорит: «Так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих». А что дальше он пишет? Помогите мне. «Во второй раз явится он уже не по причине греха». А зачем? «Ради спасения тех, кто ждет его». Вот почему он идет в этот мир. Он идет, потому что он движим любовью. Он идет в этот мир, потому что он желает быть со своими детьми. Он желает этого единения со своей семьей. Я должен сказать, когда был молодым служителем, не таким старым, как сейчас, дети были мои маленькие, и мне приходилось часто уезжать в поездки на подобные программы и мероприятия. Я должен вам сказать, как тяжело уезжать, когда дома три маленькие девочки. В то время были три маленькие дочери и супруга. Ох, как я считал те дни. Казалось, эта программа никогда не кончится. И при всех радостях этой программы, я помню, как считал 15 дней еще, зачеркивал на календаре 10 дней, 8 дней. И последние, казалось, тянулись дольше всего, 3 дня еще, 2 дня. Эта любовь к своим детям, к своей семье точно так же движет и желанием Господа нашего и Спасителя прийти в этот мир для того, чтобы принести спасение своим детям. И при этом зове пробуждающим, при гласе архангела он сойдет, чтобы пробудить тех, которые умерли уже, а и для того, чтобы взять тех, которые живые, взять их вместе на облаках, чтобы остаться с ним навсегда. Вот, оказывается, в чем главная суть и смысл пришествия Христова, обещанного им своим ученикам. Посмотрите, как красиво Господь выражает эту мысль в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Он говорит: «Отец, ты дал мне их. Я хочу, чтобы со мной они были там, где и я». Ему нет радости без своих детей. Ему нет радости без вас, и без вас, и без вас, без каждого здесь присутствующего, без молодых людей, без девушек в этом зале, без тех, кто смотрит эту программу у себя дома, один, в одиночестве. Я хочу, чтобы вы знали, Христу нет радости без вас даже в Его Царстве. Поэтому Он обещает прийти в этот мир вскоре, чтобы мы были вместе с Ним. Он готовит вам место, Он готовит вам дом. Он сказал: «У меня покоев много в доме Отца моего, много». Он говорит: «Я строю, я готовлю эти в синодальном переводе обители или дома». Он говорит: «Я строю, чтобы вы были со мной, когда я пойду и возьму вас к себе». Он обещает это нам как наследство наше. Наследство мы получаем не по заслугам нашим. И наследство мы получаем не за то, что мы заплатили за это наследство. Наследство мы получаем как дар. И это спасение Он несет каждому из нас в день своего пришествия. И мы видим, как апостол Павел помогает нам в первом послании к Коринфянам, 15 главе, понять, что происходит это при последней трубе. Свершится это быстро, он говорит. События этого мира проходят чередой перед нашими глазами. Мы же сегодня должны думать о том, чтобы нам быть гражданами неба. И ожидаем, что Спаситель нас откуда придет? Он говорит: с неба придет, для того, чтобы взять нас в это царство. И Он это совершит действием той силы, который может все себе подчинить. Обратите внимание, добрая весть, Он оказывается, преобразит это жалкое тело наше. Мы знаем, Господь какое тело для нас сотворил? Красивое тело. Ведь все, что Господь творит, каким Он творит? Прекрасным Он творит. Мы ведь читаем в книге Бытие, на все, что Он делал, Он сказал: хорошо, прекрасно, славно. А мы сегодня смотрим на наши тела, и кажется, они нам такими жалкими эти тела. И кажется, столько надо сил прилагать, чтобы мускулы эти накачать свои, чтобы достойно выглядеть перед соседями нашими, главным образом, может, перед семьей или женой нашей. Так хочется выглядеть хорошо, но смотрим на свое тело, и мы видим, жалко это тело, и кости болят, и колени скрипят. И кажется, столько этих бед в нашем теле. А Христос смотрит на все эти беды нашего тела и говорит: действительно, жалко это тело стало, это не то, каким я его сотворил изначально, жалкое. Но, Он говорит, у меня есть та сила, которая все может себе подчинить, и это тело ваше преобразить подобно чему? Подобно Его телу, облеченному, славою облеченную. Я всегда вспоминаю ту дорогую женщину, которая приходит по мере возможности на субботние богослужения в наш храм, когда она, не имея двух ног на этой кресле-каталке, она сама себя катит, она встает по утрам, знает, сегодня день субботний, я отправляюсь в храм. И я смотрю на нее, как она всегда хочет в самый перед церкви прокатить свою коляску, сесть, и когда закончится богослужение, все ее обнимают, все ее пытаются жалеть. Она говорит: не надо меня жалеть, не надо, я знаю, Господь пообещал дать мне две ноги, новые ноги, ноги красивые у меня будут, она сказала, ноги в том царстве, которое Он утвердит, когда придет назад. И я смотрю на нее и думаю, могу ли я роптать о себе или о своих бедах? Как я могу сомневаться в силе Божьей, если она, не имея двух ног, может такую веру и такое мужество проявлять в своей жизни, зная, что ее тело будет подобно телу Христову, ее тело будет сиять этой славою, где она сможет ходить, не кататься на этой кресле-каталке, а быть славой Божией, облеченная в своей жизни. Но это пришествие. В чем заключался первый урок? Вспомним, пришествие – это есть глобальное событие. Пришествие Христово есть спасение для кого? Для ожидающих. Но, к сожалению, пришествие Христово становится погибелью для отвергающих. Тех, которые не пожелали принять это приглашение войти в Его Царство. Господь ценит свободу выбора каждого человека. Он не насилует никого даже своей любовью. Он не навязывает свою любовь. Он желает, чтобы это был естественный отклик любви со стороны Его детей. Точно так же, как я не хочу, чтобы Варя любила меня просто потому, что она меня боится, а любила бы меня как отца своего любящего, точно так же и Господь, идя в этот мир, Он желает спасения добровольного, спасения естественного, когда мы сами, указывая на Него, сказали бы: «Вот Господь наш, который спас нас». Но какая же судьба уготована тем, которые отвернулись от этого приглашения, не пожелали принять его? Мы видим, Христос говорит, как было во дни Ноя, так будет во дни, когда придет Сын Человеческий. Что они делали? Ели, пили, женились, выходили замуж до того самого дня. До какого дня? Пока не вошел Ной в ковчег, пришел потоп и всех погубил. Он говорит точно так же, как было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, сеяли, строили. И мы смотрим на нашу жизнь сегодня и видим, столько всего надо построить. И ремонт надо дома сделать, и, наверное, и сарай надо достроить, и огород надо посадить, и детям надо помочь, и образование им надо получить. И в этом ажиотаже, в этом желании как-то выжить, как-то выкарабкаться, мы упускаем это приглашение в Царство Божие. И вопросы духовности, вопросы нашей жизни, нашего смирения – перед Богом, вопросы нашей любви к Нему уходят на второй план, на третий план, и все дальше и дальше. И мы видим, как Господь говорит, и все народы земли возопьют от чего? От страха и смятения. Он идет для спасения, Он идет как отец, возвращающийся домой к детям своим. Но, к сожалению, Он видит этот страх и смятение точно так же, как, наверное, дети непослушные, не желают видеть отца, вернувшегося домой, или боятся, что мама расскажет, что они плохо вели себя, пока его дома не было. Точно так же и в наших отношениях с небесным Отцом нашим мы видим, как многие люди, не желая раскаяться во грехах своих, в страхе и смятении, бегут от лица Господня. И урок четвертый, который на самом деле проистекает из нашего вступления. Это идея, это учение о тайном пришествии Христовом вселяет в сознание людей надежду, что у них будет еще один шанс. Если Христос придет тайно и возьмет только своих спасенных людей, Он дает еще нам время. А если Он дает еще время, то я обязательно потом смогу раскаяться в своих грехах. И потом я обязательно буду иметь этот шанс на спасение. В этом заключается великое заблуждение, которое сегодня предложено человеку взамен Слова Божьего. Апостол Павел говорит, послушайте, или давайте прочитаем вместе. «В счастливое время я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот он говорит, когда? «Ныне такое благодатное время». Нынешний день, день спасения. Сегодня, он говорит словами апостола Павла, сегодня наш день. Сегодня наш день, когда мы дышим. Сегодня наш день, когда наше сердце бьется. Сегодня наш день, когда мы можем мыслить. Сегодня наш день, когда мы можем ответить на призыв Господень войти в Его Царство. Но многие сегодня думают, я не готов. Или думают о том, что придет еще завтрашний день. Или, может быть, будет еще год или два в их жизни, когда изменятся обстоятельства их. Но Слово Божие говорит нам, что придет день, когда это решение уже будет принято. Божий суд будет закончен. И тогда уже будет слишком поздно думать о том, чтобы принять решение. Вот, говорит Христос, иду. Награда и возмездие со мною будут, чтобы воздать каждому по делам его. Христос говорит, я иду в этот мир для того, чтобы принести со мной решение, то, которое вы приняли в своей жизни. Решение отвернуться или решение войти в мое царство, приготовленное вам. Пророк Иеремия говорит словами, которые я не хотел бы, чтобы кто-то из нас сказал в день пришествия Христова, когда он говорит, прошла жатва, день второго пришествия, кончилось лето, а мы остались не спасены. Когда будет слишком поздно, когда будет слишком поздно смотреть, что мы остались не спасенными для Царства Божия. Христос предлагает свой ответ на разрешение мирового кризиса сегодня, на разрешение мирового, нового мирового порядка в этом мире, во всей Вселенной. Сегодня Он говорит, что это наш день, день спасения, потому что затрубил последний, седьмой ангел, и на небе раздались громкие голоса. Прочитаем вместе, что они говорили. «Царство мира стало царством Господа нашего и помазанника Его. Будет царствовать Господь, как долго?» Во веки и веки вострубит этот ангел и провозгласит, что уже сегодня это царство, он говорит, должно начать прорастать в вашей жизни. Это царство сегодня должно пустить корни в вашей жизни, чтобы когда Господь будет идти, мы могли сказать, вот Господь наш, который спас нас. Вот Господь, который отвечает на мою боль. Вот Господь, который даст мне новое тело, прославленное тело. И Господь дает нам сегодняшний день. И Господь желает, чтобы мы оценили преимущество жизни сегодняшнего дня. Чтобы мы осознали, что этот день для нас и в нашей жизни самый ценный день. Я думаю о Константине. Константин вырос в доброй христианской семье. Мать его научила молиться. Константин любил Слово Божие. Он думал о будущем своей жизни, о служении этому миру, о служении в обществе. Но пришел день 26 апреля 1986 года. День страшной Чернобыльской аварии. Молодым человеком Константин был на третий день после Чернобыльской аварии вызван в военкомат и командирован на Чернобыльскую аварию, на эту АЭС. На третий день после этой аварии он уже был в эпицентре заражения ядерной энергией. Он был там, где радиация превышала все возможные допущенные нормы. Его вызывает генерал и говорит: «Константин, я знаю, я вижу твое дело, ты человек верующий. И если ты человек верующий, мы доверяем тебе ответственное задание. Мы знаем твой подход к ответственным заданиям, поэтому ты будешь командиром этого отделения, которое должно будет составить карту зараженной местности вокруг Чернобыля. В твоем распоряжении будет 67 человек. Это твой отряд. 67 человек на третий день после аварии на Чернобыле отправляются составлять карту зараженности этой местности и почвы там. Они думали, пройдет день или два, или три, и им будет дана возможность отправиться назад домой. Проходит 10 дней, проходит месяц, проходят 100 дней, проходят 200 дней, 254 дня. Константин находится в самом сердце, в самом пекле этой радиации. Он видит, как один за другим не могут продолжать работать члены его отряда. Один за другим из этих 67 отправляются в больницы. До тех пор, пока уже в изнеможении, без сознания, Константина на носилках увозят с Чернобыля. Его отправляют на лечение в Макаровский полевой госпиталь. Он проводит несколько дней там на лечении какое-то время. После этого его отправляют в институт радиологии. Там, в институте радиологии, он оказывается не в состоянии уже продолжать жизнь, оказывается в состоянии клинической смерти. Мать находится рядом с ним. Мать, которая верит в силу Божию, в защиту Божию, стоит рядом с ним, стоит рядом с врачами, когда они пытаются один раз электрическим импульсом запустить его сердце. Пытаются второй раз, пытаются третий раз. Сердце не отвечает, сердце не реагирует. Кровь он теряет постоянно все эти дни. Нет надежды на то, чтобы вернуть его к жизни. Они пробуют по молитве матери, по слезам матери, которая стоит рядом и умоляет четвертый раз. Они возвращают его к жизни. Лечение продолжается, но он теряет литрами кровь каждый день. Он потерял 42 литра крови за 8 месяцев, проведенных в больницах. Его отправляют в 6-ю клинику Москвы, в отдельную палату, где уже только обреченные. Только обреченные, для которых нет уже никакой надежды на то, что они останутся живы. Его дело уже находится среди всех дел тех людей, которые обречены на смерть. Мать продолжает молиться о своем сыне, полагаясь на обетование Божьей силы, что Господь силен вернуть ее сына к жизни. Его отправляют в центральный госпиталь Тель-Авива. Там и после на лечении произносят молитву и помазание над ним. И Константин рассказывает мне после этого, что Господь сам прикоснулся к его жизни. И Господь дал силы его организму. Он стал восстанавливаться. Но удивление всем врачам. Ни врачи не могли поверить своим глазам. Им стыдно было открывать его дело, на котором уже было написано «обречен насмерть». Они видели, что он день за днем, шаг за шагом, начинает обретать силу. Он начинает спрашивать о своих друзьях, о членах его отряда. Он узнает, все 66 человек остались уже неживыми. Все 66 человек погибли, будучи заражены этой радиацией, лежа на кровати, осознав, что Господь сохранил его жизнь для какой-то одной великой и важной цели, зная, что Господь дал обещание, что Он придет в этот мир скоро, и время очень коротко. Константин начинает молиться в сердце своем и говорит: «Господи, я знаю, Ты придешь скоро. И я знаю, Господи, время очень коротко. Господи, для чего Ты дал мне жизнь? Скажи мне, Господи, ответь на эту молитву. Покажи мне, что Ты ожидаешь от меня». Я хочу пригласить Константина на сцену сегодня, чтобы он рассказал нам, что Господь ответил на его молитву в тот день. Пожалуйста, Константин.
молитва была одна. Я взывал к Богу и просил: «Господи, я готов сегодня. Что ты укажешь, что ты скажешь мне сделать, чтобы я сделал для тебя, как в знак благодарности, что ты вернул мне жизнь назад?» Господь указал мне, что мне делать. И я, призывая свою супругу вместе, на колено мы стали и молились. И Господь открыл: «Помоги неимущим детям, помоги детям улицы, помоги сиротам». Это есть одна из важных нашей работы, которой мы решили посвятить свою жизнь, особенно я и прекрасная моя супруга Наталья, детям. И Господь ответил.
Когда Господь дал вам этот ответ и сказал: нужно помочь детям, у вас много денег было на счету, Константин?
Скажу вам одно, что когда мы начали работать с детьми, были очень тяжелые условия. Дети были очень тяжелые. У нас средства не было для того, чтобы построить какой-то прекрасный центр, создать условия максимальные, хотя бы нормальные для жизни этих детей. Тогда мы решили: продаем все, что имеем. Продаем дом, продаем все свое имущество. Ушли на квартиру. Жили очень тяжело в квартирных условиях, потому что мы искали, что самое дешевое, чтобы сохранить каждую копейку для строительства этого детского центра.
Константин, вы сказали, даже не только дом, вы и мебель продали. Все продали. Что было имущество
все
свое.
Продали.
Все, чтобы построить этот дом.
И Господь помог нам.
Где мы этот дом, кстати, построен?
В городе Ирпене, Киевской области, это под Киевом.
Как сегодня совершается служение в этом доме?
Этот дом размещаемый более 60 детей. Но дети, когда знают какие-то праздники, приходит и больше сотни. Сегодня работают в этом детском центре молодые богословы с Бучанского института. Они проводят духовную часть, что дети с большим энтузиазмом и поют, и играют, и читают, изучают истории библейские.
Константин, хоть одна жизнь, вы видели, что изменилась хоть одна жизнь в результате этого благословенного служения вашего?
Приведу один пример. Это очень тревожный для меня было видеть ребенка, когда постучался в двери в арендованном помещении, где мы собирали этих детей. Он пришел оборванный такой. Босые ноги, почти 20 градусов мороза, пятки по снегу. И он просил помощи: помогите мне. Я его принял в помещение, его зовут Артем. Ему 7,5 лет было. И он просил: помогите мне, пожалуйста. Я его раздеваю, в помещении было тепло. Когда снимаю вязаную шапку, которая у него на голове, там был кусок ваты, пропитанный ацетоном, который он носил на голове для того, чтобы не чувствовать, наверное, все свои проблемы. Он в тумане находился. И мы с того дня поняли, что этот ребенок и все те, которые нуждаются в помощи, это и есть то служение, которое мы должны сделать перед Господом. И я говорил тогда: Господи, вот я, используй меня там, где есть нужда.
Константин,
приготовить детей для Царства Божьего.
Мы благодарны вам за ваше удивительное служение, за подвиг вашей жизни. Божьих благословений вам и всем тем детям, которые благословлены в результате вашей жертвы, которую вы совершили для них.
Слава Богу, что Господь дает возможность и продлил жизнь для этого служения.
Слава Богу! Удивительный опыт того, когда, сознавая близость скорого второго пришествия, Константин знает: время коротко, все, что я имею, я отдаю ему. Все, что, чем я владею, я продаю для него, чтобы эти дети, Артем и многие другие, смогли найти надежду в своей жизни, потому что сегодня день спасения. Я хочу, чтобы Елена, придя на эту сцену, исполнила это доброе духовное произведение. Произведение, которое поможет нам понять, что Христос дал нам обещание. Обещание того, что Он придет, чтобы утереть наши слезы, слезы Артема, этого мальчика, слезы ваши здесь, в этом зале, слезы тех, которые смотрят в этом эфире. Он обещает дать приют нам в своем Царстве Небесном.
Я
Господь дал силу Константину и дал ему жизнь для того, чтобы осознать, сегодня время благоприятное, сегодня день моего спасения, когда он дал его сердцу биться вновь. Сегодня бьется наше сердце. Я хочу помолиться вместе с вами о ваших нуждах. Вы можете передать свои молитвенные просьбы нашим помощникам. Те, кто вместе с нами участвует во многих залах, в других церквах, вы можете передать свои молитвенные просьбы и нужды своим служителям. Те, кто смотрит эту программу в эфире, вы можете позвонить по нашим телефонам. Мы будем молиться вместе с вами сейчас, потому что я знаю, что сегодня много есть тех, которые ждут, чтобы Христос снял эту боль сердца, чтобы Он утер эти слезы, чтобы Он помог нам осознать, есть еще Артемы в этом мире, которых надо пригреть и вести в Царство Божие, в Царство Небесное. Что держит нас? Константин понял, нет ничего более важного в его жизни. Он был готов отдать все. И он так и отдал все, что он имел. Он продал свой дом, он продал свое имущество, он продал свою мебель, чтобы служить спасению этих малых для Царства Божия. А что держит меня сегодня? Может быть, гордость моя? Может быть, традиции мои? Может быть, мои убеждения, которые не согласуются с убеждениями Слова Божьего? Может, это меня сегодня все еще держит прикованным к этой больничной койке? Но Господь готов дать нам сегодня еще один шанс, еще один день этого времени благоприятного для того, чтобы поднять нас на доброе духовное служение. Я хочу помолиться о вас. Давайте встанем. Встанем для молитвы. А если у кого-то есть боль сердечная, вы хотите, чтобы я помолился о вас, приходите вперед, я помолюсь о вас. Если у кого-то есть боль за сына вашего, за дочь, за внучку вашу, приходите, я помолюсь о ваших внуках, ваших детях. Я помолюсь о вашем решении. Если что-то сегодня еще держит вас в этом положении неготовности для Царства Божия, я верю в то, что Господь сегодня ответит на эту молитву и укрепит вас лично, укрепит детей ваших, укрепит внуков ваших, потому что Он силен. Мы будем молиться о вашем спасении. Если сегодня вы еще колеблетесь и думаете, мой ли это день спасения, подумайте о Константине, о многих таких, как он. Он знал, это был его день. И он сказал: «Господи, покажи мне сегодня, что ты хочешь, чтобы я сделал». И он пошел навстречу ему. И мы сегодня будем молиться о том, чтобы Господь каждого из нас повел вперед. Повел для того, чтобы нам войти в это Царство Божие, Царство Небесное. Будем молиться о многих этих молитвенных нуждах, пришедших от вас, наши друзья, пришедшие из Узбекистана, Грузии, Белоруссии, Сибири пришедшие, из Германии, Израиля. Все принесем Господу. Господь наш, мы сегодня пред Тобою стоим, благодарны Тебе за то, что Ты дал нам ясное, конкретное обещание Твоего славного пришествия в этот мир, чтобы разрешить проблемы мира этого, но чтобы разрешить и наши, Господи, личные проблемы в домах наших, в семьях наших, в сердце наше. Я молюсь, Господи, о тех, кто вышли сегодня вперед. У них особая боль на сердце. Кто-то о себе молится, Господи. Кто-то просит за сына или за дочь свою. Кто-то за внука или внучку, или мужа, или жену свою. даруем, Господи, силу увидеть, что как Ты поднял Константина с этой постели болезни, так Ты, Господи, их поведешь дальше и им дашь силы. Я прошу за тех, кто в эфире, Господи, прислали свои молитвенные просьбы о детках, которые болеют, о тех, кто в реанимациях сейчас находится, тех, кто готовится к операциям, Господи, дай им силы, дай им исцеление. Многие просят об освобождении от алкоголизма, Господи, благослови их, благослови тех, кто борется с курением, наркотиками, дай им силы, прошу, Господи. Соверши и яви славу Твою. Для Царства Твоего просим, для спасения людей во имя Иисуса Христа. Аминь.